Буду читать лекцию. Обзор на книгу Даниила. Хочу сразу поставить вас в известность, что весь материал — это не мое авторство. 90% это то, что Бог по милости своей дал мне собрать. Поэтому не хочу, чтобы кто-то меня обвинил в плагиате, потому что наверняка многие из вас читают различную литературу богословскую и комментарии. Поэтому здесь могут быть эти предложения, эти мысли. Не подумайте ничего плохого, чтобы не было быть переводом. Вы, Господь, вас благословит, и примите это как благословение. Как и фигурик может быть, хотел говорить, вам на сердце положить стих из пророка Малахии, из его книги, где он говорит, мы читаем, что боящиеся Господа говорят друг другу, слышит Господь и внимает, и под лицом его пишется памятная книга. Есть немножко другой перевод, более точно, мне больше нравится. И он говорит так. Боящиеся Господа разговаривают друг с другом. И Господь слышит и внимает. И перед лицом его пишется памятная книга. То есть, когда дети Божии собираются и говорят о великих делах Божьих, утешая друг друга, поддерживая друг друга, Бог слышит, Бог внимает, и перед лицом его пишется памятная книга. Книга Даниила ясно говорит нам, что Бог – владыка истории, и его власть распространяется на все народы, на все исторические периоды, как на прошлое, так и на настоящее и на будущее. По своему содержанию книга Даниила разделяется на две части. Историческую, это первые 6 глав, и пророческую, это 7 по 12. Ученые во все времена пытались сложить воедино кусочки головоломки, которую мы называем историей, но у них ничего не получалось. История, как кто-то сказал, как телефонная книга, где огромный список людей, лишенных сюжета. Без знания Священного Писания мы не можем правильно истолковывать историю. Библия говорит, что в центре истории стоит народ Израиля. Почему? Потому что Израиль есть избранный Божий сосуд, избранный Божий народ, который предназначен Богом нести спасение миру. Так сказал Господь, ибо спасение от иудеев. Иоанна 14. В центре истории Израиля стоит Божий завет. С Авраамом, которого мы можем прочесть в Бытие, 12 глава. Затем завет был заключен с народом израильским через Моисея, при горе Синае, и потом был, если так можно сказать, завет обновлен на равнинах Моавитских, прежде чем мы пошли в обетованную землю. Суть этого завета сводилась к тому, что если израильтяне слушались Бога, Бог их благословлял, и народ израильский был также благословением для язычников. Как он сказал Аврааму, в тебе будут сказаться все народы. Когда народ израильский не слушался, то Бог наказывал их руками язычников. В первой части книги Даниила описывается его жизнь. И современные ему события в Вавилонском и Медоверсидском царствах, в которых он и его друзья принимали непосредственное участие, хотя и были в лице пленников иудейского народа. Во второй части излагаются данные Даниилу видения и откровения о судьбе иудеев, о языческих царствах, имевших влияние на историю Божьего народа. От Вавилонского плена и до утверждения на земле царства святых Всевышнего. Замечательно для него важно понять, что Бог в своей абсолютной власти допустил пленение иудеев не только с целью наказания своего народа за отступление и грехи, но и для свидетельства своей власти и могущества язычников. И мы это увидим в этой книге очень четко. Книга Даниила в очередной раз показывает нам Бога не только как праведного судью всей земли, но как Бога спасающего, в том числе и язычников, а не только иудеев. На протяжении десятилетий пророки Божии предупреждали правителей иудеи, что их идолопоклонство, безнравственность и несправедливость по отношению к бедным и нуждающимся доведет до погибели народа. Бог открывал своим пророкам, что грядет день, когда он приведет Вавилонскую армию, которая разрушит Иерусалим и храм, а множество народов будет введено в плен. Примерно за 100 лет до падения Иерусалима еще пророк Исаия говорил об этом, а также его современник пророк Михей. Затем пророк Аввакум, и для него было загадкой, как может Бог всемогущий наказать свой народ руками язычников. Пророк Иеремия увидел своими собственными глазами исполнение этих пророчеств, а также своих собственных. Это мы можем посмотреть в Иеремии, 20 глава, 25, 27. Бог отдал свой народ в рабство язычникам на 70 лет, как это было предрешено Иеремии, чтобы они научились не грешить и в тяжелых обстоятельствах взыскали Бога своего всем сердцем. Интересно, что книга Даниила написана на двух языках. Первая глава и с 8 по 12 они написаны на иврите, а со 2 по 7 написано на арамейском языке. Это не говорит о том, что, как многие считали в свое время, разное авторство. Ничего подобного, оно не написано разными людьми. Здесь нет противоречия в авторстве Даниила, несмотря на то, что он не говорит о себе от первого лица до 7 главы. Как иудей по происхождению, он знает свой родной язык, а как вавилонянин по месту жительства, вынужденного пребывания, он знает общепринятый в Вавилоне арамейский. Это то же самое, что сегодня во всем мире английский считается и дипломатическим, и всех отношений. Вавилонский плен был действительно временем совмещения у евреев двух этих языков и наречий. Книга Даниила об этом свидетельствует. И то, что он является автором этой книги, нет сомнения. Истинность его личности в истории подтверждает книга пророка Иезекииля. Это 14 глава, 14 стихе, а также в 20 стихе повторяется то же самое свидетельство о Данииле. И в 28 главе, в 3 стихе, также, где он пророчествует о царе Тире, там упоминается имя Даниила. Да и сам Господь Иисус Христос, говоря ученикам о признаках последнего времени, если помните, он назвал Даниила пророком, когда говорил о Господе запустения, причем через пророка Даниила. Это Матфея 24:15 и Марка 13:14. Можете посмотреть. Даниил описывает себя как современника вавилонского плена, и в соответствии с этим его книга носит следы вавилонского происхождения. На ней, как на подлинном произведении современника, лежит отпечаток данной эпохи. Имена царей книги Даниила реальны, и как произведение современника очевидца описанных событий, книга Даниила отличается полной исторической достоверностью изложенных в ней событий. Подтверждение этих фактов служит рассказы об отведении в Вавилон иудейских пленников не лично, но по доносам, а его, так сказать, военачальником Асфиказом. О воспитании пленных юношей при царском дворце и в придворных школах, о разделении гвардейских жрецов и правительственных чиновников на различные классы, о поставленных новоходоносов на поле доверия огромной золотой статуи и о процессии, которая сопровождала ее открытие. Также о болезни Владыханоса, когда он был отключен от царства. И о многих других вещах. И все эти события находятся в подтверждении в клинописях, а также в свидетельстве древних писателей. И по мнению ряда ученых, данные события являются убедительным доказательством подлинности книги Даниила, как свидетеля современника того времени. Ученый французский физик Ленорман написал такие строки: «Чем чаще я читаю книгу пророка Даниила, тем яснее выступает передо мной верность картины древнего Вавилона. Такую картину мог описать только современник-очевидец». Беру другого ученого, тоже французского, который занимался историей исчезнувших цивилизаций, Менанта, принадлежат такие строки: «Книга Даниила с величайшей точностью воспроизводит халлонскую цивилизацию эпохи Навуходоносора. Апокрифит не мог так написать». О человеке пророка Даниила нам известно больше, нежели о каком-либо другом пророке. Даниил является одним из самых великих мужей Божьих в иудейской истории. Важно изучать пророчество Даниила, написанное в книге, но для нас важна также и жизнь самого Даниила, и личность. Знание планов Бога на будущее и исполнение его воли в настоящем должны идти рука в руку. Сам Господь назвал Даниила мужем желания, потому что от юности своей Даниил положил в сердце свое не оскверняться, но быть верным Богу и познавать Его волю. Он был мужественным человеком, несмотря на свой возраст. Его не пугали власть имущие, трудные обстоятельства. И откуда же взялись у него такая решительность, стойкость и мужество столь молодого человека? Даниил знал, что существует только один истинный Бог, Господь Яхве. И что Он правит всем, мудрости и силы. И это утверждение истины, которым учит книга Даниила, записано в 4 главе, 22 стих, а также повторяется в 29. «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Это истинно желание его сердца. При написании своей книги он использовал два жанра – повествовательный и апокалиптический. Первая часть до 7 главы посвящена земному царству, вавилонское правление, а вторая часть посвящена царству небесному. Различные по содержанию обе части книги Даниила раскрывают одно учение о всемирном царстве Божьем и Сыне Человеческом в их торжестве над язычеством. Во всех сторонах жизни служения Даниил полностью полагался на Бога Небесного, который правит всех. Бог правил, когда позволил Вавилону покорить Иудею. Бог правил, когда отправил Даниила и его спутников, молодых людей, в вавилонский плен. И для Даниила это не было тайной. Вавилоняне поменяли его место жительства. Его имя и его образование. Они пытались внушить ему другие ценности в жизни. Но они не смогли изменить его предсловие, его веру в истину живого Бога. Бог отдал свой народ от власти язычников, позаботился о том, чтобы у него были способные и верные слуги, которые могли бы ободрять, утешать и поддерживать израильский народ в темные времена языческого плена. И Даниил со своими друзьями был ярким примером служения своему народу в тяжелых обстоятельствах. Раз. Даниил был пленником и чужаком в Вавилоне. Он прошел через испытания, подобные Иосифу в Египте. Есть такая параллель, если заметить. Но сохранил благочестивый характер и образ жизни и стал уважаемым человеком в чужой стране. У него была власть в Вавилоне, но она была несравнима с той властью, которую до них получил от Бога, способный преображать людей и обстоятельства вокруг него. Дорогие мои, мы с вами тоже странники и чужаки на этой земле, потому что мы граждане и жители небес. Как говорит нам апостол Павел, говоря, что наше Отечество на небесах. Откуда мы ожидаем Господа Иисуса? Филиппийцам 3:20. Мы живем в условиях чужой культуры среди людей, мысли, ценности, поступки, цели которых совершенно противоположны тем, которые свойственны Божьему народу. Однако, как Даниил и его друзья, ведя благочестивый образ жизни и сохраняя верность Богу, могли преобразовать людей обстоятельства, так и мы можем преображать наш мир сегодня. Это доступно. Нужно только захотеть. Ключ успеха жизни и служения тот же самый, о котором мы читаем в Данииле 1:8, где Даниил положил сердце свое не оскверняться. А Давид намного раньше сказал такие слова: «В сердце своем закрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». 118 Псалом 11 стих. Даниил был мужем молитвы. Иудеи привыкли молиться с утра к утром в 9, затем в полдень и в 3 часа дня. И Даниил принес этот обычай с собой в Вавилон, потому что особые часы, выделенные для молитвы, помогают осветить весь день и постоянно поддерживать контакт с Господом. Поэтому те, кто уделяет для молитвы определенное время, большой вероятностью будут молиться непрестанно, к чему призывает апостол Павел. Даниил и его друзья молились, желая понять Божий замысел и получить необходимую силу, чтобы служить Богу и оставаться верными до конца. Даниил преклонял колено пред Богом, ходил с ним и был способен стоять против козни дьявольских. Даниил часто просил Господа мудрости, чтобы понять видение, которое Бог прислал ему. Он уповал на молитву. Один из миссионеров Тулуза говорил: «Вера может сделать все, что может сделать Бог, а молитва может все, что может вера, если молиться в вере». Известный проповедник Дуайт Муди однажды сказал такие слова: «Если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы уметь молиться, а не быть великим проповедником». Иисус Христос не учил своих учеников проповедовать, но Он учил их молиться. Один из комментаторов, будучи бывшим пастором церкви, говорит, что если посмотреть на нынешнее поколение верующих, то очень часто мы видим та молитва, которую молился Давид 45-м псалме, 2 стих, говорится: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Она трактуется в совершенно другом свете. Господи, Ты нам помощник только тогда, когда мы уже ничего не можем и не можем никому обратиться. Это печально. Как мы сегодня молимся, дорогие? Насколько времени мы уделяем молитве и общению с Господом? Когда Даниил и его друзья были депортированы из Иерусалима в Вавилон, то они взяли с собой несколько свитков Ветхозаветного Писания. На основании главы 9 2 стиха нам известно, что Даниил изучал пророчество Иеремии. И можно предположить, что у них были другие части Священного Писания. Молитва и Слово Божие в жизни верующих нераздельно связаны и имеют большое значение для благочестия и укрепления веры. Даниил изучал Слово Божие не для того, чтобы производить впечатление для людей, а для того, чтобы познавать волю Бога и служить Ему всем сердцем. Кто-то спросил пожилого верующего: что важнее в моей христианской жизни? Молитва или изучение Слова Божьего? И старец ответил вопросом на вопрос: а что, какое крыло важнее для полета, левое или правое? Крылья даны птице для полета, и с одним крылом ей никогда не подняться в небо. Многие из нас за время своей жизни видели, наверное, не один раз птицу с подбитым крылом. Она не может летать. Итак, наш мудрый Небесный Отец позаботился о том, чтобы Его слово и молитва давала нам возможность общаться с Ним и понимать Его волю. Когда мы читаем Слово Божие, мы должны молиться о мудрости и понимании Слова, а также и о способности исполнять его. Даниил понимал, что такое духовная война. И 10 глава в книге Даниила очень важная глава, где уже говорит людей, которые повинуются молитве и с Божьей помощью стараются сокрушить твердыни лукавого в сердцах неверующих. Когда мы в вере облекаемся во всеоружие Божие и уповаем на Божью силу, Бог дает нам способности противостать и устоять в духовной битве. Мы благодаря могуществу Господа имеем силу не только обороняться, но и наступать на всякую вражью силу. И это необходимо. Не только отстаивать позиции, но наступать, завоевывая территорию во славу Божию для Царства Его в сердцах человека. Даниил пытался прославить только одного Бога. «Есть на небесах Бог, открывающий тайны», — сказал Даниил могущественному монарху, воздавая всю славу Господу. 2:28. А позже именно сам Навуходоносор прославил Господа. Наша сестра вам прочитала часть из тех 4 стихов. Когда царь награждал Даниила за службу, то Даниил не стал присваивать награду себе, как должное, но попросил своих друзей, которые в равной мере с ним принимали участие в молитве, на которую был дан ответ. На протяжении своей долгой жизни Даниил был не последним человеком в царстве, но использовал свои дары и способности, и возможности, чтобы почтить Бога и нести служение другим. Как Иосиф в Египте, Даниил не жаловался на свою судьбу. Он знал, что Всевышний Господь, которому он верит, ждет от него выполнения определенной задачи. Как думаете, есть для нас определенная задача от Господа? Конечно, есть. Он не искал повышения или поощрения. Господь сам посылал их ему. Даниил делал свое дело хорошо, был верным, верным судьбой. И даже его враги ничего, и зависит, ничего не могли сказать или найти против него. Там есть такое интересное место, 6 глава, 1-5 стихов. Когда они собрались и сказали, что же найти против него? Ничего не найти, он безукоризненный. Если только не найдем в законе Бога его, чем поймать его. Бог дал ему высокое положение. Он мог служить Господу, и чтобы он мог служить Господу и народу при дворе языческих монахов. И хотя в книге ничего об этом не сказано, но возможно, что Даниил не раз представлял, если так можно сказать, интересы иудейского народа, представляя их царю, ходатайствуя за них, чтобы облегчить их участь. Некоторые люди почему-то считают, что единственный способ изменить что-то в политике – это взрывать дома, прожигать автомобили, блокировать движение транспорта и ловить и побивать тех людей, которые они считают несправедливыми или вредными. Даниил обладал немалым влиянием в правлении 4 царей. Он был членом правительства, но никогда не прибегал к силовым методам объединения между Господом. Конечно же, Даниил не соглашался с богословием и образом жизни этих людей, которые были его начальством. Но даже если он их и не уважал лично, он уважал их должности. Он обращался к ним с уважением, и его речи были здравыми и неукоризненными. Имя Даниил значит «Бог мой, судья». Даниил прожил свою жизнь пресидящим взором Господа и делал то, что было угодно ему. Он не беспокоился, что подумает о нем и его толкование царь. Он просто доставлял послание, который Бог дал ему, а последствия представлял Господу. Какое значение имело то, что другие советники презирали его и неоднократно пытались убить его? Его жизнь и репутация были в руках Господа. А воля Господа всегда является благой. Так стоит удивляться тому, что Господь так удивляется. Написанная Даниилом книга ободряла израильский народ в трудные времена пленения. И времена их выхода из Вавилона. И она их будет ободрять в последние времена, когда они вновь столкнутся с жестокими хранениями со стороны Бога. Эта книга дает надежду, что Бог контролирует происходящее в мире Израиля. Книга Даниила, как все Писание, укрепляет веру во всемогущество Бога, который верен своему слову и исполнен его. Большинство пророчеств, написанных в книге Даниила, уже исполнилось, потому что Бог силен исполнить обещанное. И ничто не может помешать исполнению его слова. Книга Даниила является как бы связывающим звеном для понимания остальных книг Священного Писания, в частности, книги Откровения, о чем уже говорила Даниил Моисеевна. Вы помните, в прошлом году мы изучали книгу Откровения, и очень часто обращались к книге Даниила для пояснения определенных мест. Без книги Даниила многое книги Откровения для нас бы осталось тайной, загадкой. Апостол Павел также, когда писал свое послание к церкви о наступлении Дня Христова и о человеке греха, он обращался к книге Даниила. Первые 6 глав Даниила посвящены пояснению и утверждению того, что вся власть над миром принадлежит одному Всевышнему Богу. Но его царство откроется и наступит по истечении определенного им времени, после падения Четвертой мировой империи. В своем развитии оно сводится к двум положениям. Первое – это всемирное царство не может навсегда оставаться под властью Чин. Оно существует только при последствии и ради Израиля. В лице, второе, в лице Сына Человеческого, последний, то есть Израиль, предназначен Господству над миром и осуществлением на земле Царствия Божьего. До этого времени Господь включает определенную власть на вселенной то одному, то другому монарху. Языческие цари могут быть владыками мира лишь при условии сознания зависимости своей власти от верховной власти Бога. И книга Даниила приводит нам яркий пример наличности Нахудаема царя. Когда он утратил престол по причине своей гордости и высокомерия, и лишился разума, как мы считаем, то он был восстановлен, опять же, на царскую должность, на престол свой возведен по причине того, что он исповедовал Бога Всемогущего под конец своей жизни. Он признал, хотя ему Даниил много раз об этом говорил, до него не доходило. Было как просветление, потом опять свое «я». В заключение обзора книги Даниила хочу оставить всем вам на память стихи из гимна, написанного одним из помощников Дуайта Муди, музыканта Филиппа Блиса. «Будь как верный Даниил, ты всегда готов исповедовать Бога сил посреди врагов. Не пугайся ничего, верой мужайся, и за Бога своего с радостью сражайся. Будьте мужественны и благословенны. Аминь.